Бокер тов лехоль ацофим.
Доброе утро всем зрителям в Израиле и во всем мире. Мы читаем книгу Шамати на странице 21, статья 9. Мы напоминаем, что наши передачи можно видеть в прямом эфире, задавать вопросы через сайт www.kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга Шамати, страница Хафалев, 21, статья Тет, 9. Что такое три вещи, расширяющие знания человека в духовной работе? Книга Зоар объясняет то, что сказали мудрецы, что три вещи расширяют знания человека. Это красивая женщина, красивое жилье и красивые килим, или посуда. И говорит, что красивая жена – это святая шхина, красивое жилье – это сердце его. А килим его – это органы его. Конец цитаты. И следует понять, что святая шхина не может раскрыться в истинном виде, сколько является она прелестью и красотой, иначе как тогда, когда есть у него красивые килим. То есть это органы, происходящие от сердца. То есть человек должен сначала очистить свое сердце, чтобы было красивое жилье, в том, что он отменяет желание получать ради себя и приучает себя работать, чтобы все его действия были бы только на отдачу. И отсюда происходят красивые килим. То есть, что его желания, которые называются килим, будут чистыми от получения ради себя. То есть будут чистыми в смысле отдачи. Тогда как, если нет красивого жилья, сказал Творец, не можем я и он жить в одном месте, поскольку должно быть совпадение по свойствам между светом и кли. Поэтому, когда человек принимает на себя свойство веры в чистоте, как в моха, в разуме, так и в либо, в сердце, тогда он удостаивается красивой жены. То есть, что святая шхина раскрывается ему как прелесть и красота. И это расширяет знание человека. То есть, что благодаря наслаждению и радости, которые он ощущает, тогда приходит это раскрытие святой шхины в органах и наполняет внешние и внутренние килим, и это называется расширение знания. И удостоиться этого можно через зависть, страсть и почести, которые выводят человека из этого мира. Что означает зависть, через зависть к святой шхине, которая называется, что он завидует Творцу. Почести означает, что хочет приумножить славу небес. Страсть означает, что страсть скромных слышал ты. Мы начинаем от точки в сердце, и вся наша цель построить из этой точки, благодаря всяким средствам, кли, в котором человек реализует всю свою возможность, которая у него есть, для того, чтобы прийти к развитию, к которому он обязан прийти согласно цели творения, согласно замыслу творения. Это развитие включает в себя развитие из точки в сердце, восприятие во всех органах, то есть чтобы сердце его, все желания его, все свойства его, он должен объединить с этой точкой в сердце, чтобы сердце служило этой точке для того, чтобы прийти к цели. Это называется красивое жилье. Завидует свойствам Творца ради отдачи, не зависть, как мы понимаем, эгоистическая. Я завидую, что у него есть, а у меня нет, и приписываю эту зависть ему, как бы во зло, кого-то есть больше. А наоборот, я направляю это на себя, что у меня есть меньше. И что эта зависть, это как энергия для продвижения. Пока не прихожу к состоянию, когда приобретаю эти свойства от шхины, и тогда удостаиваюсь от красивого жилья, то есть это сердце его, красивых килим и облачения шхины. Так продвигается постепенно. И постепенно, и можно также сказать, что на каждом этапе три эти составных части, они существуют вместе. И точка в сердце, и сердце, и внешнее приобретение от других душ. Потому что шхину он раскрывает от остальных душ, которую он приобретает благодаря любви, любви к ближнему. То есть это, по сути дела, те вещи, которые расширяют полную невинную, цельную душу. И это вещи, которые раскрывают знание человека. Знание — это все кли его, которое обязано прийти к этому, и в нем будет в совпадении по свойствам с Творцом. Вопросы? Пожалуйста. Амиком. Что такое шхина? Шхина — это в целом совокупность душ, которые соединены вместе. Это как кли Адама Ришона. Но кли — это когда оно готово для восприятия шохена, восприятия света в свои свойства, называется шхина. Есть еще несколько определений более точных, что это речь идет о хиссароне в кли, для приема слияния, для ощущения слияния, тогда называется шхина. Как потребность женщины ощутить своего мужа, наполняющего шухена. Общий хиссарон, который раскрывается во всех килим, в общем килим творении, называется шхина. И человек должен почувствовать себя как орган шхины. Даже когда он объединяется со всеми килим, он объединяется со всеми килим. Даже когда приобрел все кли Адама Ришона, но это он приобрел из своей точки. И потому он в этом часть шхины. А каждый, кто приобретает все кли Адама Ришона, в том, что относится в этом к любви и приобретает эти хиссароны, он тем самым становится частью шхины. То есть, в общем, шхина — это сумма каждого, сумма всех душ, когда каждый пришел в своем личном к кли Адама Ришона. Это похоже на, если можно так сказать, на то, что есть у нас вак, сферот, и каждый из них тоже состоит из вак, и когда они соединяются вместе, вак содержит вак, и поднимается с уровня Зарампин на Арихампин, это означает умножить на 10 тысяч, то получается 600 тысяч мощность этого соединения.
Кен. Есть там хавер Михаил Фаши,
что это вообще сказать, который задает вопрос, что такое, что он приучает себя работать, чтобы все действия его были лишены отдачу. Привычка становится второй натурой. Привычка называется, что из разной подготовки, которую каббалисты советуют нам делать, если мы скрупулезно слушаем, что они говорят, но мы стараемся понять их лучше, чтобы соблюдать лучше, то мы приходим к состоянию, что ж написано, монетка за монеткой скапливается в большой счет. Все наши усилия, согласно страданиям награды, они, в общем, строят у нас кли. И в этом называется привычка становится второй натурой. Что несмотря на то, что мы в материальном нашем мы тоже видим, что человек, допустим, не любит какую-нибудь еду, но его кормят, он получает от этого вкус. Почему? Потому что он, допустим, хочет есть, ему не дает ничего. Желание получать общее есть. Но и к этой вещи нет. Но я хочу, что поделать. Я беру это и ем. В следующий раз тоже я хочу есть. Или оставаться голодным, пока не умру с голоду, или есть, так я ем. Я получаю наслаждение, это называется наслаждение. Нет выбора, потому что я хочу наполнить себя. И это то, что у меня есть, нет больше. Эти наслаждения, они входят в меня, в мое общее желание получать, которое не направлено вообще на этот вид наслаждения, но поскольку выбора нет, он получает это, и это записывается у него, как решемот, еще. Пока эти решемоты начинают в человеке работать, как естественный его решемот. Становится природой. После 20-го раза он уже, когда думает, что поесть, у него есть все возможности, но уже решемот, который он сейчас приобрел, когда не было выбора, они уже начинают работать в нем и говорить, что так надо делать. Мы видим людей, которые приучили себя к какому-то типу жизни, работы, отношений или чего-то. И когда ты смотришь на них, ты говоришь, это гадость, как он может это выдерживать. Но он не страдает. Потому что не было выбора, он принял эти состояния, приобрел этого решимот. И сейчас для него это нормально, даже наслаждение. И не может избавиться от этого. Это становится второй натурой. Мы видим много подобных вещей. И в отношениях в семье между мужем и женой, и во всяких условиях на работе, или в обычной жизни, человек так приучает себя, когда нет выбора. Это происходит и у животных тоже, но в гораздо-горазддо более маленькой ограниченной степени, потому что там есть защитная сила, которая происходит от природы в целом. И ты не можешь ударами приучить животное любить это состояние. Тогда как человеком можно. Вот. До такой меры, что будет любить эти удары, без них не будет чувствовать реальность, потому что это становится уже решемот. У человека есть такая подготовка для духовной работы, что может перевернуть себя несколько раз в каждом направлении. Это все для того, чтобы выбрал правильный решемот, и через вещи, у которых не было вкуса, через точное соблюдение ощутил бы в них вкус в отдаче.
Вот.
Еще? В конце
статьи он тут пишет, он дает определение
страсть,
да, страсть зависти почет выводит человека из мира, то есть состояние, в котором он находится, строит другое желательное состояние.
Да.
Тут есть такое утверждение, что тава, страсть, это означает, что желал страсти скромных, смиренных. Да, остальное он все уже понимает. Тут, кто задал вопрос, это все говорится о том, что человек стремится к отдаче. И тогда каждое определение, оно получает совершенно другой образ, совершенно другой характер. Когда мы говорим о зависти, это уже зависть, когда я завидую Творцу, отдающему, хочу приобрести это свойство. Жадность или страсть, это как говорится, что в тени его стремился я. Еще раз как там? В тени его стремился я, и сидел я, и было сладко небу моему. То есть можно наслаждаться, и стоит наслаждаться, и стоит быть в жадности относительно вкуса отдачи.
Вы кого-то,
почести, но это слава, почесть, это состояние, которое возвышенно над верой высшей знания. Поднять точку Малхут, бину, выше точки Малхут. Таково исправление. Нужно цимцум бет над нашими килим. Пожалуйста. Шаолеля. В том же контексте вопрос, который был задан, когда он говорит, что зависть, почесть и жадность выводят человека из мира. Выйти из мира — это из материального мира выйти в духовное, да? Если это выйти из материального в духовное, то это в понятиях, которые мы знаем. Зависть, почести и жадность между товарищами — это выводит нас в духовное. Это не совсем то, что он тут пишет. Вещи, которые уже находятся в духовном. Я не понимаю, как здесь... Нет, если ты хочешь уйти в духовное, то ты должен пользоваться определениями, которые есть в духовном. Ты не можешь пользоваться своими килим, как они есть, если ты хочешь выйти. Ты должен взять средства со следующего уровня. А как иначе? Что, я буду завидовать каждому товарищу просто тому, что есть у него? Я должен завидовать тому, насколько он дающий. В гордости или почести, зависти, или во всем, что есть у нас положительного, если ты присоединяешь к этому направление на отдачу ближнему, тогда все самые плохие вещи, которые у тебя есть, ты можешь перевернуть их на полезные, хорошие, святые. Нет ничего у человека, что было бы на этом какое-то навечное пятно, что нельзя этим пользоваться на отдачу. Нет такого. Сейчас, а потом, лев-эвен, всякие вещи, которые нельзя представить себе вообще, как я могу насиловать, убивать, еще какие-то вещи. Угать это можно понять ради отдачи. Но нет у нас ни свойства и ни дела, которое было создано только на ради получения, ради отдачи не существует. Одно против другого создал Творец, а все зависит только лишь от общего направления. В каком направлении ты это используешь? Пожалуйста. Продолжение вопроса, который пришел в эту же секунду из Нацерета, из Филадельфии, сформулирован совершенно одинаково по поводу вашего ответа от привычки. Спрашивают нас, то, что мы учили до сих пор, что человек родился с решимо, что значит приобрести решимо, может ли сам человек приобрести свое решимот.
Нет, я не говорю о решимот, с которыми мы родились, что называется естественной природой, которая действует в нас инстинктивно, и решимот, который раскрывается в нашем развитии, выходят из скрытия к осознанию, всплывают в нашем осознании. И тогда я чувствую, желаю чего-то, воспринимаю что-то новое в ощущениях, но говорится о добавке, то, что я добавляю к своей истинной инстинктивной природе, что называется второй природой, которая становится привычкой. Что такое привычка? Привычка, еще раз, я же объяснил, когда есть у человека общее желание насладиться, убегать от страданий и прийти к наслаждениям. Мы можем это общее желание, этот механизм, направить в каком-то направлении, когда я направляю каждый раз в каком-то определенном направлении и впечатляюсь от этого направления, от клей и наполнения, каждый раз. Я дрессирую свое животное, и тогда решимо в нем записывается, как будто оно пришло от природы. И поэтому это называется второй природой. Естественный решимот. Они продолжают во мне работать, но я поверх них выстраиваю вторую природу. И обычно вторая природа намного сильнее, намного более выделяется, потому что есть у нее опора от окружения и от всего, чем я пользуюсь. И поэтому все зависит от окружения. Что мы делаем с помощью воспитания? Все воспитание — это вторая привычка. Вторая природа. Все воспитание — вторая природа, когда мы приучаем человеку всевозможным образом поведения, чтобы этим он себя почувствовал с этим хорошо. Он чувствует себя? Не чувствует с этим хорошо. Я могу чистить, но знаешь, как дети хотят этого делать. Нет, его приучили делать это особым образом. Я много могу делать вещей, даже те, которые никто не видит, как мы пользуемся туалетом, ванной, как спим, всевозможные вещи. Нас так обучили, мы привыкли. И здесь есть и очень много от привычки, мы уже не можем сдвинуться. Не дай Бог, если что-то произойдет. Я помню, когда у меня была переломана нога или после операции, я должен был просто переместиться в другое положение. Мне было очень трудно. Посмотри, обрати внимание на такие маленькие вещи, незначительные. И это вторая природа. Мать тебя оставляет в определенном положении, и ты к этому привыкаешь. Уже не говорится о еде, поведении. Это относится также к ментальности. Что такое ментальность? Возьми какого-нибудь ребенка, куда ты его поместишь, так он и такой он получится, и это будет второй природой. И ему трудно будет изменить это. Очень трудно это останется в нем. Он должен будет на это приобрести еще новые покрытия. Все мы, кроме основных решимот, и я бы сказал, они совсем безобразные. Все остальное у нас — это вторая природа, воспитание. И сейчас, когда мы приходим к тому, чтобы воспитывать себя в духовной природе, тут мы входим в новый вид воспитания, который очень отличается от того, что мы уже прошли. Нам необходимо сейчас воспитывать себя так, что отдача является добром. Тебе просто так сказали, ты так ешь, так спи, так сиди, так хорошо, так плохо, так это принято, так нет, из всех книг. Ты смотришь какой-то фильм, ты приобретаешь оттуда форму поведения, ты оттуда учишься. Обычный человек в нашем мире всю свою жизнь Это всего лишь сцена, которую он видел в каком-то фильме или в другом месте, и так он себя ведет. У него ничего от себя нет. Но он видел, что это так, это ему понравилось. По всевозможным причинам приобретает это, покупает это. И подсознательно так себя ведет, как говорит Баля Сулам. Я не сижу, потому что я так хочу сидеть, и не лежу, потому что так хочу, и ем, потому что так хочу, а потому что так меня обязывает общество. Все. И в духовном, когда мы сейчас начинаем себя воспитывать, мы начинаем хорошо учиться этому, как это делать. И также в новом поколении мы должны учиться, как воспитывать. Сейчас у нас растут дети, и вообще новое поколение — это те, у которых есть точки в сердце, с одной стороны. Тем самым они переходят напрямую к воспитанию с помощью кабалы. А новое поколение имеется в виду также и дети, даже у которых нет точки в сердце, но есть у них уже подход к жизни совершенно другой, чем подход поколения до них и два поколения до них. И поэтому необходимы все программы обучения, которые у нас есть здесь, передать Министерство образования. И вообще все, что мы хотим что-то по отношению к ним вывести и подать, это уже не действует по отношению к ним, потому что совершенно другой подход к жизни. Они уже подходят по-другому к жизни. Есть у них совсем другой среди. Они как будто инопланетяне, которым не знаком наш мир и не знаком в нашем мире. Не могу это объяснить, но им кажется совершенно уже по-другому. И, конечно, вознуждаются. Я думаю, или сами они, или с помощью каббалистов, или с помощью страданий, когда вырастут, они должны будут найти для себя правильную методику воспитания, образования. И только с помощью каббалистов. Сами не поймут свою природу, конечно же. Но это будет очень-очень трудно. Разница между поколениями — это просто катастрофическая. Еще через несколько лет, когда они станут 20-летними и войдут в жизнь, жизнь очень изменится. Очень. И тогда у них тоже привычка станет второй натурой. И общее клей, оно уже отличное, и поэтому он приобретет совершенно другие формы поведения, и сейчас уже требует других форм поведения. Вопрос из Австралии. Зритель спрашивает, как я могу прийти к состоянию, когда я завидую товарищу, который отдает. Я не знаю, что такое отдача. Я не знаю, отдает или не отдает. Если я смотрю на товарища, сколько они могут отдать своего времени и сил, и намерений, и фокусировки мысли, и не терять ни мгновения, и все находятся погони за целью, и все средства, которые раскрывают, пользуются ими максимально. И я завидую им, поскольку я не такой, я позволяю себе отдохнуть, у меня есть якобы проблемы, а у них нет, и так далее. Я завидую, что это непонятно, что я завидую. Так каждый должен видеть других. Когда я вижу другого, как величайшего в своем поколении. Это что, не зависть, помогающая мне в чем-то стать похожим на него, насколько я его возвеличу как великого в поколении? И я попытаюсь быть в чем-то, как он. Я не могу успокоиться. Как я успокоюсь, если все такие? Зависть, она съедает человека. Больше, чем стыд. При стыде он закрывается, а при зависти он раскрывается. Вопрос, Муше. Я хотел задать вопрос о воспитании в отдаче. Мне непонятно, как можно воспитывать отдачу на практике, но мы изучали, что отдача — это вне, внутренние отношения, как можно воспитывать человека. Между товарищами еще понятно, но относительно детей в классе, как можно их воспитывать отдачу, как это возможно? Я не могу сейчас давать таких общих решений, когда начинают работать с классом таким образом. Но я думаю, что все мы видим примеры плохого воспитания, когда один ребенок в классе или несколько таких, если они становятся ведущими, могут перевернуть весь класс и тянуть их в своем направлении. То же самое можно сделать по-другому. Возьми несколько детей, скажи им, и так тихонечко, что вы хотите: велосипед в конце года или поездку за границу, деньги получите. Давайте сделаем, проделаем особую работу в вашем классе, да? Вы двое или трое, вы будете ведущими, только тихонечко, и давайте вести класс к этому. И ты увидишь, что сколько они смогут это сделать. Или за деньги, как говорит Баля Сулам, ты нанимаешь людей, которые будут работать ради тебя, например. Что плохого в этом? Ты можешь сделать здесь тысячу уловок, приводить действия. Это воспитание, но надо пользоваться природой человека, всеми теми течениями, которые существуют в группе, которая представляет собой класс, всеми ведущими, подчиняющимися, взять отношения в расчеты между мужчинами и женщинами, девочками и мальчиками, все эти силы, которые существуют, и играть с эгоизмом. Конечно же, не идти, не уходить в какие-то абстрактные методики. Но в то, чем их можно, конечно же, купить, чтобы еще раз раскрыли в этом вещи, которые подходят им, их характеру, и чтобы поняли затем, что есть в этом огромный выигрыш. Начни раздавать медали, какие-то особые награды, но на практике, и чтобы все это приняли как вещь серьезную, иначе вообще ничего не воспримут. Наше желание получать, с ним можно на коротке играть. Мы видим, что из человека можно сделать все, что возможно, все, что необходимо. Только надо знать, как подходить к эгоизму. И не с помощью подавления или наказаний каких-то тормозов, а просто направлять их к награде, к лолишма. Это можно, можно. Человек всего лишь ищет наслаждение, ищет гордыню, страсти, почести. И к этому он стремится в обществе, кроме телесных наслаждений. Деньги, почести и знания. И пользуйся этим, да? Я хочу понять, какова разница между альтруистической организацией, которая тоже обучает отдаче, и у нас в понятии каббала отдача. Чем различаются эти выражения? У нас различается то, что основное, что они будут изучать, это не те вещи, которые сейчас изучают в школе, но часть или все время это будет учеба о мире, в котором находятся системы, как это действует в организме человека, в природе, в духовной природе, как работают все системы, какие взаимоотношения между людьми, между душами. То есть, чтобы все эти вещи были связаны, направлены только к одному. Показать человеку, смотри, в каком мире ты находишься, что находится вокруг тебя, в соответствии с чем действует природа, за что наказывает и за что дает награду. Давайте посмотрим, как мы можем справиться, а иначе будет так и так. Ты изучаешь то, что называется мудрость жизни. И это, этим будут вынуждены заниматься большее время, включая игры, включая, конечно же, речи, которые помогают, и фильмы, и все подобное. И все это должно поставить человека в правильное состояние относительно природы. Давайте посадим тебя в тюрьму, давай пойдем с тобой в больницу, давай закроем тебя в какой-то комнате, и ты там будешь сидеть целый день, о чем ты будешь думать, чему будешь, с чем соотноситься с этим, обучать его с любовью, с пониманием, в объяснении, не дай Бог, не в подавлении, но дать ему впечатление, потому что в общем счете, привычка становится второй натурой. Мы должны показать ему, внедрить в него всевозможные примеры, стандарты, или как сказать, как сейчас ты учишься от фильма, ты видишь, герой себя так ведет, и я тоже хочу таким образом себя вести. Давать ему всевозможные формы поведения, но чтобы проверил их также и на себя, насколько это хорошо, а это нет. Человек изучает, это называется
цуратит.
Формальное образование. И тогда он впечатляется от этого. И тогда он вместе с объяснением, с анализом вещей, выяснением учится. Это называется образование. Мы сегодня просто наполняем его разум всевозможными знаниями и данными, у которых нет никакой важности, и их это вообще совершенно не беспокоит. И все тут. И насколько он растет в своем эгоизме, он не хочет этого воспитания, поскольку не видит никакой связи между тем, что получает в школе, и то, что внутри. Он чувствует, и что он желал бы этого. Какая разница ему? Что, зачем его интересовать будет история, география, вообще что-то? Я этого не желаю, я не вижу, чтобы это дало кому-то какую-то свободу, какое-то наслаждение, не знаю там что. Совершенно как в том анекдоте с мексиканцем, который лежит под деревом. Я тоже сейчас без воспитания, без ничего могу лежать под деревом. Что мне надо 30 лет работать, чтобы лежать под деревом? Я сейчас начну это делать. То есть и здесь очень большая проблема вообще с нашим воспитанием, что оно не выстроено таким образом, чтобы построить человека. Оно построено так, чтобы сделать из человека какой-то винтик в общей системе, когда мы развиваемся как технократическое общество, когда должны быть, действовать в этом, быть специалистами в этом, врачи, инженеры, только это то, что мы способны сделать из человека, а больше ничего, все, что относится к человеку, мы никогда не могли ничего сделать, никогда, или были дикарями, как были в Европе 300 лет назад, которые 300 лет назад просто как будто на деревьях жили, это было ужасно. Кроме там благородных знати, которые тоже принадлежали к варварам.
Все это воспитание, которое пришло нам из Европы, и народ Израиля, который тоже принял это целиком не нас то, чтобы построить человека, а построить профессионала в каком-то специальности, которая нам нужна. Нам не нужен человек, а нам нужен специалист, который хорошо знает медицину или машины там, или еще что-то. Мы не относимся, не говорим о человеке, кто он, что он, по характеру, по подходу к жизни, к обществу. Ничего, какое-то значение имеет. Я плачу тебе деньги, ты делаешь работу и все. Итак, поэтому мы так и требовали от школы. Школа элементарная или высшая школа, не важно. Сейчас мы должны закончить с этим, потому что хотим этого или нет, это само заканчивается. Молодое поколение уже это не принимает. Это образование для него уже не существует, они не хотят. Максимум какую-нибудь простую профессию, чтобы меня оставили в покое, я мог бы существовать. Все остальное я для себя. И все. Тут есть переход переход качественный между поколениями. Я все еще не могу выразить это, но постепенно. Да, то, о котором вы говорите, оно очень личное, включая личную систему, личные отношения к всему. Нет, нет, это не должно быть личным. Это не как дают отстающим детям или там особенным детям по своему поведению. Нет. Это может быть для всех вместе. Только должно быть направление его. Ясно, что мы направляем на человека, а не на то, сколько он знает, или профессии, или для чего-то. Когда ты направляешь на человека, то уже оценки твои другие относительно каждого. Это не согласно тому, сколько он воспринял или не воспринял от науки, которую ты ему рассказал. А насколько он понял сам, насколько это запечатлелось в нем, весь этот процесс внутреннего анализа, да? Теперь, насколько общество воздействует на него, его маленькое общество, и он на него. И это в тысячах примеров, как они между собой могут прийти ко всяким целям. Без всякой сложности, если знают, как направить общество, как общий корабль, который приведет к любой желанной цели. Ты обучаешь их, каждого из них, как пользоваться группой. Это просто... Это как когда время плавания, просто искусство. Ну, к этому приходят, ну и во взаимном участии тоже. Посмотрим, я не нахожусь во всех этих проблемах, но если бы мы связались с такими кругами, которые обсуждают это, которые находятся в этом, вынужденным образом, в силу своей работы, то мы бы получили их вопросы, проблемы, задачи, могли бы немножко больше объяснить. Так я нахожусь в вопросах из Лолишма-Лишма, всяких таких, как это объяснить. А так мы бы были бы ближе к народу, к обществу. Если мы могли бы объяснить образование, решение четко и ясно, я думаю, что это бы услышали, потому что это проблема, которая занимает каждого, каждый папа или мама, и заботится об этом. Поэтому, если мы объяснили бы им это ясно, с красивым решением, они бы это приняли.
Кен.
Пожалуйста. Юни Хайман. Когда-то в кино ставили такое 25-е подсознательные кадры, люди это воспринимали. Можно ли так сделать, чтобы убедить человека, что отдача это хорошо, работает против эгоизма? Так загипнотизировать
его.
Нет, этим ты сделаешь его как животное. Это вторая природа, верно.
Он
получит впечатление решемот, скажем, что ты даже можешь войти в его память через какой-нибудь провод и ему там прожечь какие-нибудь там клетки требования разных вещей. Но тем самым ты не строишь человека, это против природы, и поэтому это не может существовать. И поэтому человечество не соглашается с этим, не соглашается, не принимает эти вещи, хотя пользуется всякими техниками, во время выборов, всякие манипуляции с народом. Но все эти вещи, они очень ограничены, они работают согласно правилам масс, но... не направлены действительно в подсознание человека. Они не удерживаются. Сама природа, Творец, находится здесь как помеха и не дает этому реализоваться. Нельзя нам пользоваться этими вещами. Мы хотим как бы вместо науки Каббалы и методики исправления взять методику из этого жестокого мира, когда мы просто управляем человеком. Вся наука Каббала для того, чтобы направить человека на осознание, чтобы он сам собственными силами решение в свободном выборе пришел к тому, что он подобен Творцу, а ты хочешь из него сделать робота. Машину, которая просто будет реализовывать то, что ты хочешь. Это противоположно развитию.
Ты можешь
прочесть об этом во множестве книг. Разные там нью-эйджи, фантастика всякая, но это никогда не реализуется, как общий закон развития. Противоположно этому. Это не пройдет. Никто в этом не сможет достичь успеха, не никто. Пожалуйста. Родители хотят детям только добра, поэтому они хотят, чтобы он получил хорошую профессию, потом хороший заработок. Как им объяснить, что Каббала тоже дает им это? То есть не просто философия, которая
находится в сторону.
Это все наша работа, прийти к... состояние, когда мы сможем объяснить всем, что такое наука Каббала, насколько ее решение является общим, удачным, единственным, естественным и сверхъестественным, которое приходит к нам от осознания общей природы. И это, по сути дела, значит, что мы даем человеку законы мироздания, вечные законы мироздания, совершенные,
абсолютные.
Хотим мы того или нет, это то, что воздействует на нас, и мы находимся внутри них под воздействием этих законов. И стоит нам изучить их, стоит нам реализовывать их. Насколько мы сможем объяснить это все больше и больше всем, в этом мы будем успешными. Будем успешными и мы, и будут успешными они.
И теперь...
Мы должны обсудить, как мы можем сформировать посыл и выйти с ним быстро, через все наши средства, включая, может быть, всякие пиар-агентства, выйти к народу и начать этот поход, пока мы не достигнем успеха. Достигнем успеха, значит, пойдем к Мартикуну. Нет больше, чем образование. Вся Каббала — это образование, воспитание. Воспитать человека, как исправить себя. Коля Ищенко. По поводу людей в будущем мире, Существует ли там наказание? С помощью подавления говорит, что мы не можем их ускорить. Наказание существует. Наказание такое, что человек понимает, что это наказание, и что это наказание, которое приходит от природы против его несбалансированного поведения относительно природы. Не то, что я его бью, потому что мне хочется. Так ему представляется. Он от меня убежит, ненавидит меня, ненавидит это общество, которое на него давит, убегает от него и так далее. Нужно продемонстрировать ему, что эти удары приходят к нему от общества. Не от общества, главным образом. Не от общества, а от природы. Через общество, может быть, но от природы. И это потому, что он находится в дисбалансе. Это, по сути дела, идеальное состояние. Как я стою рядом с огнем или на утесе, и знаю, что нельзя этого делать. Почему? Вот так, это закон. Мне нечего задавать вопрос. Тут можешь тут всякие премудрости придумать, но тут есть закон. Спрыгнешь или войдешь в огонь? Жизнь твоя на этом закончится. Человек должен таким образом это видеть. Или видеть, насколько ему становится плохо от того, что он нарушает закон природы. Показать ему, что если он делает это без осознания, существуют законы природы, которые действуют на него, соответственно, его развитию. И мы видим это на маленьких детях, насколько они остерегаются природы, как бы, чтобы не нанести себе вреда. Есть такие законы природы, которые не принимаются в расчет. Человек понимает, осознает то, что происходит с ним или нет. То есть нужно постепенно проанализировать это и объяснить человеку. Мы, в общем, обучаем его знакомиться, как познакомиться с тем миром, в котором он находится. И через это знакомство он открывает постепенно не наш мир, а бесконечность Творца. Это то, что мы должны показать ему. Что пока что ему кажется, что он соблюдает законы слепой природы, не живой природы, потом более продвинутую, не растительное, животное, говорящее, выходит на уровень, когда он понимает, что вся эта природа — это одна мысль, одно желание, любовь, одно отношение к нему и так далее. Это приходит постепенно. Пожалуйста. Коля, а если есть такая вещь, как бить детей или тюрьма, наказание детей или тюрьма, это можно возложить на них, но он говорит об этом последнем поколении, но при условии, что это приходит в неисправленном обществе, и что человек видит, что таково общество, и нет как бы другого общества. Он может убежать и войти в другое общество. Но он знает, что в этом обществе, которое, по сути дела, хорошо этим и тем, но в чем-то таком нехорошо, как бы согласно его эгоизму, он должен знать, что таковы законы. Но законы абсолютные. Не только по отношению к нему, но и по отношению ко всему обществу. Есть на это почести, если он будет соблюдать что-то. То есть это воспитание со стороны общества. Но и воспитание со стороны общества тоже. Он должен понимать, что это приходит, поскольку общество хочет соблюдать общий закон природы. А не то, что хочется ему, потому что стоит там какой-то маньяк, какой-то перверт во главе общества, и то, что ему хочется по карману его или по почестям его, он требует. Должно быть широкое объяснение этого убеждения. Барсалам пишет, кстати говоря, об этом в последнем поколении, что нужно все время убеждать и приводить им доказательства и так далее. Что невозможно, нет выбора, иначе будет война, иначе то. То есть он пишет в низких словах, но как просто понятие для программы для объяснения. Ну, Бензе, нет вопросов?
Бенци, неважно, воспитание это против природы или воспитание то, что развивается. Воспитание это показать человеку, что такое природа. Это очень просто. Это образование и воспитание когда, ребенку, когда он не знает, что такое природа, я пока открываю немного глаза и объясняю ему. И не только объясняю, но даю ему инструменты, чтобы потом сам мог объяснить. Это называется мудростью. Когда изучает одно из другого, когда обретает опыт изучать вещи и связывать их, анализ, синтез, обучать его не только данным, а как приобрести их и обработать. Но в конечном счете я его обучаю, что находится в природе или божественном. И это все воспитание. Профессии природы уже есть в системе образования. Какие профессии природы? То есть как мир устроен, из какой материи есть природные предметы. Мы не изучаем эти предметы вообще правильным образом, поскольку во всех этих предметах нет причинности и целенаправленности. Цели природы нет основного, ради чего это существует, как это влияет на меня, чтобы продвинуть к чему-то. Почему это создано именно таким образом, что это находится в интегральном виде со всеми другими частями природы. Я не знаю, говорим мы о неживом растительном животном, я этому не обучаю, этому не обучаю относительно человека, что есть у него из этого. Здесь надо в каждом предмете ответить на вопрос, каков смысл моей жизни, ради чего мне это нужно, почему это выстроено в соответствии мне. Весь мир аргометричен, он выстроен относительно человека. Если он знает, что это устроено ради меня, или выучить это ради себя, без чего я не достигну чего-то хорошего, это уже будет совершенно по-другому восприниматься. В эгоистическом виде надо показать. Ради меня создан мир. Что с того, что я буду знать о всевозможных жуках, насекомых или других вещах в мире, геологические эпохи или исторических, или даже в математике, о вещах, которые мне совершенно нет в них необходимости в универсаме, когда иду что-то покупать. Для чего мне это? Мне нужны какие-то вещи, и все. И надо показать ему, что необходимо в жизни. И ты увидишь, что 99% от того, что обучают сегодня детей, чему обучают детей в школе, они не хотят этого изучать. Человек, эгоизм в нем существует, но приходит в школу, в соответствии с чувством анализа, который есть у него сегодня, как у нового поколения, он видит эти вещи совершенно искусственными, он не видит никакой связи между тем, что он думал, что ему дадут внутренне, он чувствовал, ради чего я прихожу. Сейчас мне рассказывают о чем-то интересующем меня, об эгоизме, о желании получать то, что не нужно, говорят о таких вещах, о которых вообще ничего нет. Пока эгоизм еще не развился в нем, может, до третьего класса, он еще как-то с этим уживается, а потом уже не способен этого делать дальше. Кроме того, темпы воспитания, знания, это его не затрагивает, его двигатель работает гиперактивно в таком виде, что вообще о чем тут говоришь? Входит какая-то учительница, которая сама о жизни ничего не знает, и начинает что-то ему давать, внушать. Что она такая сама, кроме того, что получила на каких-то курсах, о чем? Она не направлена к нему, не на той же волне они говорят. Мы не понимаем, что это особое поколение. Оно не воспринимает на тех же частотах, как и предыдущее поколение. Их воспринимающее устройство, приемное устройство отличное. Да, Сеня? Я хотел задать вопрос. Вообще, сегодня ребенок нуждается в чистом знании, без объяснения цели. Просто знание. Нет. Воспитывая подростка по его пути, что значит? Где здесь по его пути? Мы знаем его душу и желание поколения. И тогда это не воспитание. Воспитание — это по его путям. Что мы выбираем сегодня? Это не нужно. В этом нуждается. Нет. Может, в этом они что, не изучали историю, как мы? Пускай изучают, как мы, географию, как мы. Ради чего? Вся география расскажет ему это в нескольких хороших фильмах. Он познает это в удобном виде. Что ты ему объясняешь? Я учился в школе 10 лет. Тогда было 10 лет. Сейчас это сколько? 13? Сколько? 12? 10 лет учились. С 4-го года, по-моему, была география. 6 лет, 2 раза в неделю география. Смотри, сколько часов. Я не говорю о том, что у меня ничего не осталось. Осталось, но... Образование не соответствует природе человека, и в этом основная проблема. Воспитатели исходят из предыдущего поколения, хотят воспитать молодое подрастающее поколение, и это уже не соответствует. И ты можешь сказать, а как же это в природе, когда родители должны обучать молодое поколение, облачаясь в него? Поэтому, говорится, воспитывай у отрока по... его путям. Нет, не как ты думаешь, а по его пути. Иначе ты не можешь быть воспитателем. Это очень серьезное требование. Вопрос. Самые большие проблемы в воспитании — это сомнение и неуверенность. Это относительно учителя или ребенка? А, я думал, учителя. Да. Потому что учителя сегодня не знают, каким образом управлять. Они хотят управлять, не знают как. Хотят связаться и не способны. И поэтому у них тоже не есть в основном. У них неуверенность. У детей уже по-другому. Неуверенность в учителе, в ребенке. Проистекает из неправильного подхода. Если бы мы оба, как мы сейчас здесь, мы тоже переходим в другой класс, правильно? Здесь сидят дети, не важно, что им по 40 лет, и учатся. И мы учимся вместе. Мы решаем проблемы. Мы пытаемся изучать то, что им рассказывают о законах мира, каббалисты, и хотят извлечь из этого правильное воспитание, поведение, более выясненную цель относительно нас. Конечно, это не готово для подачи детям, но это то, что необходимо сделать. Мы видим, как это сказать, что обучение, оно прежде всего интерактивное. Оно должно быть вместе с теми же собранием товарищей, вместе с распространением. Они должны понять, что делают. Это в чем-то подобно то, что мы делаем. Они должны понять, что они пришли себя изменить и мир. Так любое поколение должно об этом знать. И быть гордиться этим, что есть новый мир, что он становится хозяином мира и так далее. Нужно отдать ему цель. И не цель, что ты сейчас заработаешь, сейчас обретаешь профессию, а потом хорошо заработаешь, все, будет у тебя хороший отдых, будет холодильник, машина, дом. То есть здесь учителя и дети должны находиться в той же цели, оба. Не то, чтобы учитель был оторван от того развития, в котором находится ребенок. Он тоже находится в этом развитии, он тоже желает той же цели. Он показывает ребенку только немного более, чем он сам знает. Из своего опыта прохождения пути, и тем же путем идет весь мир, и тогда мы находимся все в совокупности человечества, как создания, которые идут по направлению к великой цели все вместе, и дети, как, скажем, однажды в джунглях, когда их обучали, это запрещено, это можно, это стоит, смотри, это опасно, это нет, ты понимаешь. Так мы их изучаем, в принципе, как справляться с природой, чтобы прийти к цели, и тем самым учителя и дети находятся как одно целое. Мы вместе, одна душа, неважно, предыдущее поколение, или теперешнее, которое теперь находится в этом мире вместе, они получают отсюда силу, уверенность, как ты говоришь, когда они идут вместе, когда они находятся равными со всеми. Это очень-очень важно. Мы пользуемся этим, когда мы играемся с детьми. Мы хотим объяснить, сейчас я вместе с тобой, равный тебе, и играюсь. И здесь то же самое. Ты играешься с ним в жизнь вместе и со всем человечеством. И поэтому подход детей по отношению к родителям, воспитателям сразу же изменится. Они становятся друзьями, соединенными вместе к одной цели, в одной системе. Взаимообразно ты его обращаешь в участника деятельного, который равен тебе. Уверенность, ты спрашиваешь. Какая уверенность? Ого. Он получает какую... Гордость, гордыню за это. Да, Орен, вопрос. Прежде я слышал, раньше я слышал, что любой предмет должен ответить на вопрос, ради чего я живу, чтобы ребенок почувствовал, что любой ролик отвечает ему на это. Может, вы мне можете нарисовать будущую картину, как человек приходит на математику, и урок отвечает ему на то, ради чего я живу. Я не люблю таких фантазий. Я тебе скажу. У нас есть 90% лишних человеческих действий. Посмотри, если человек и люди находятся в хороших взаимоотношениях, в каком виде работали бы системы между нами? Я даже не могу представить, я думаю, нужно сесть и попытаться поговорить, может быть, об этом, насколько система изменится. Я уже не говорю там о полиции, армии, замках, ворах, что это все исчезло бы. Я не говорю об обеспечении, а вообще об отношении к профессии, оно становится только как отдача обществу. Я не говорю о 99%, которые мы потребляем, чем у нас нет никакой пользы, они только вредят нам. Я вчера находился в супермаркете и видел там просто ужасно, что происходит. Человек совершенно другим становится здесь. А ты говоришь математика. Математика это не профессия. Это язык, это не наука, и поэтому трудно об этом говорить. В ней не говорится, что тебе необходимо в жизни. Люди, которые начали исследовать мир, не как сегодняшние науки, потому что сегодняшняя наука тоже уже кончает свое развитие. В этом кризисе мы можем проверять системы, но они нам ничего хорошего не принесут, и счастья не принесут. сосуд. И поэтому мы постепенно прекращаем ими пользоваться. Они нам не представляют необходимость. Зачем нам пользоваться вещами, которые даст нам бесконечное количество информации, но пользы от этого мне не будет. Тогда как я могу заниматься, и мне стоит заниматься с точки зрения моего эгоистического желания, что принесет мне пользу.
То есть и наука, всякие премудрости, все эти вещи, все это, в общем, соберется в материальном, очень ограниченные действия для того, чтобы действительно дать каждому необходимую форму жизни, чтобы и больше он тоже не будет ничего хотеть, он будет в этом удовлетворен, и все. И земной шар, как говорит Баре Сулам, готов дать всем нам все эти обязательные, необходимые вещи в изобилии. Что такое в изобилии обязательно? Всем. Так, чтобы каждый почувствовал, что все, я просто не нужно, зачем ты мне это даешь? И тогда выходит, что все занятия повернуться на внутреннюю часть человека. Внутренняя часть, какая-то математика тебе нужна. Внутренняя часть — это внутренние занятия. Это раскрытие божественного творения в этом мире. Это то занятие, которое должно быть, кроме обязательного необходимости. И этим будут заниматься все. Что такое все? Ты увидишь, как вся пирамида построена идеальным образом для всего мира. Так что те, кто не могут заниматься внутренним поиском раскрытия божественного для других, скажем, нижняя часть пирамиды, у них нет такой тенденции. Нет, они именно такие. Они как раз будут заниматься в своем стремлении, чтобы придать необходимое миру материальной форме. У кого есть больше устремления заниматься духовными вещами, будут заниматься более духовным. И это устроится естественным образом. Так что каждый будет в точности на своем месте, и каждый будет делать те вещи, как раз которые нужны миру. Пирамида так устроена. Она устроена согласно своей душе, согласно свойствам души каждого, согласно нашей взаимной связи. В таком виде, что если мы стремимся к цели, то все силы и свойства, и наши возможности, и внешние условия, которые нам нужны, которые мы должны себе организовать, материальное необходимое и духовное в раскрытии божественного творения в этом мире, это все устроится между всеми нами в таком виде, что никто не будет занимать место другого. И будет в совершенном виде, каждый будет находиться на месте своей работы, часть в духовном, часть в материальном, или частично, целиком, и будет чувствовать себя хорошо, и будет чувствовать, что это именно для него. Это ясно как это? Пожалуйста. Вы сказали секунду назад, что ребенок должен быть активным участником. Речь это об управлении или о чем? Нет, нет, я, конечно, не говорю об этом. Это может быть современный подход, может быть такой искаженный, что... Как мы... Вообще демократия, она испортила нам всю жизнь. Что такое демократия? Я беру какого-то человека с улицы и проверяю, делаю опрос, и для него становится как пример. Может быть, для того, чтобы продать ему что-то, это хорошо, но для того, чтобы воспитать кого-то. У меня должен быть мудрец, у которого есть глаза на месте, не ребенок, не человек с улицы. А я говорю о взаимной связи, которая будет между учителем и учеником, когда оба они находятся в процессе, в одной причине, в одном процессе, к одной цели, оба они, только один большой, другой маленький. И большой берет маленького за руку, зная, что надо сделать, ведет его к этой цели. И относительно той же цели они оба находятся в процессе развития. Не как у нас в школе. Я получил диплом, что я учитель, я прихожу и втюхиваю тебе всякие вещи. Нужны они, не нужны они. Тут так Министерство образования установило, так я должен дать столько-то часов. Нет. А здесь мы говорим о продвижении учеников, что они могут приобрести, какой материал, как его правильно переработать. Вместе с играми в обществе, вместе с учебой, что такое человек, что такое общество. Как мы можем раскрыть Творца в большом обществе, в маленьком обществе, с помощью каких игр, потому что все это игра. Все, чего мы не знаем, но в направлении чего мы идем, называется игра. И все. Это полная интеракция. Участие со стороны учеников и учителей. Я говорю тебе, как в джунглях. Родился ребенок, да, ты стая обезьяны, ты увидишь люди, которые находятся там, и как они берут человека, ребенка, показываем, это так, можно, нельзя, бьет его, дает ему оплеуху, и обезьяна тоже дает оплеуху, это не наказание, это просто обращение его внимания, он понимает, почему это так, а не иначе, естественным образом.
Если ты обучаешь ребенка тому, что ему нужно в этом кругообороте,
понятно, что это важно ему. И откуда это понятно? Из необходимости души, потому что сегодня души, они уже начинают задавать вопросы сущностные. Что ты им даешь? Математику с географией? Зачем ему это надо? Видно?
Йором. Вопрос, как ты практически знаешь, что ему нужно? Как вы сказали, я сейчас организую летний лагерь. Спросили ли вы, что нужно?
Нет, конечно, нет. Я не должен их спрашивать, потому что они не понимают. Я разве тебя спрашиваю, что тебе надо? Ты сюда приходишь учиться?
Нет.
У нас есть программа. У нас есть статьи. Статьи о группе. Восприятие реальности, внутреннее развитие человека, строение миров. Мы более-менее разнообразны, как я это воспринял от своего учителя, так мы учимся. Конечно, изменяя как раз, немало изменяя относительно того, что было, потому что сегодня мы уже все больше и больше приходим к реализации. Но не то, что ученик может знать, что он должен получить, ведь он получает знания и примеры, и упражнения, которые должны поднять его на следующий уровень. Следующий уровень поднять. Он не знает, что такое следующий уровень. Тот, кто находится на следующем уровне, он может опустить ему все средства, как подняться. Я знаю, когда я жил в Верховоте, 25 лет назад, сколько там уже? Больше? До 80-го года.
Но
там, в институте Вайцмана, был особый институт внутри Вайцманского института, который развивал, разрабатывал игры. И сидели там люди очень умные, всякие формы и цвета, и всякие, не то что, кроме того, что у них есть фантазия, но и понимание, восприятие мира, каким образом, это для 3-летнего, это для 4 лет, и так далее. Я не говорю, что они на 100% правы в том, что они делают, но мы понимаем, что игра — это вещь серьезная, с помощью нее человек растет. Это строит человека. А тут мы говорим о
механических игр, чтобы было умнее в чем-то, чтобы воспринял что-то. А у нас мы говорим о внутреннем развитии. Тебе нужно дать ему инструменты, с помощью которых он вырастет как человек, как подобный Творцу. То есть, это точка в сердце, быстро вывести ее, раскрыть, начать работать с ней, с помощью каких инструментов развивать ее, потому что нет у нас примеров в этом мире. Тебе нужно эти вещи передать ребенку. Понимаешь, то есть тут есть воспитание в совершенно другом направлении. Ты должен помочь ему найти эту точку, где она, и как развить ее. Это не относится к внешнему, это называется воспитание внутреннего в человеке. И дать для этого инструменты. Это не приходит численно по количеству информации, которую ты ему даешь. Это просто развитие человека. Не наполнение клеток там в голове. Это возможность дать ему быть творческим, креативным. Творческим. Гелат, я не очень понимаю, как подготовить учителей для этого. Вы учителя? Это и есть подготовка. А ты что думаешь? Какие учителя? Те, кто в Министерстве образования? Пусть пойдут на, выйдут раньше на пенсию. И все, у них нет другого места. Мы видим, а что, чья это неудача? Разве не их? Да, у нас есть 7 миллиардов учеников, которые, как я понимаю, интернет. У меня нет ответа, а что ты... Не знаю. Нет ответа. Я не знаю, как это придет, и когда это придет, но в каком виде. Но я думаю, что это можно в течение одного поколения сделать, тем не менее, кажется. Родители, дети, все должны будут сесть на учебную скамью, и, как обычно, новое поколение будет требовать и заставлять предыдущее поколение изменить его. Дети должны будут под их давлением заставить родителей измениться. Я думаю, что не знаю, в каком виде придет это новое образование. И не во всем мире. Это нужно сразу же. Но мне кажется, что в ближайшие годы мы можем уже открыто говорить об этом знании, об этом подходе, этой методике, и постепенно начинать развивать его постепенно, то есть в том темпе, в котором мы можем развивать это. И я не очень уверен еще, что подход к образованию будет такой, как сегодняшняя школа. Я думаю, что это будет иначе. Не знаю, это то, к чему мы привыкли, это очень-очень искусственно. И хотя так это принято во всем мире, так человечество нашло для себя такие воспитательные рамки образовательные, может быть, это будет иначе. Я думаю, что изначально дети будут собираться в группы, а не в классы. И образование будет в маленьком обществе, которое называется группа, и образование будет групповым образованием, то есть дать маленькому человеку сразу же понимание, практическое, просто конкретное, также в играх и во всем, что называется объединение между телами, которое приводит к объединению между душами.
Мне кажется, это не классы в школе, а это будет разделено на группы. Еще рано просто так об этом говорить, да, Бенци? Является ли практическим советом науки Каббала относительно проблем в школах или относительно гиперактивного ученика не относиться к этим проблемам, а просто не входить в споры? Ты прав, гиперактивность, обучение, все эти вещи в тот момент, когда мы начинаем относиться не к самому воспитанию, к этому воспитанию, или как производить там своего рода исправление, чтобы мы знаем, что мы пытаемся исправить его. Но если мы приходим к общей реформе, как реформа на иврите, реформа, отлично, к реформе всего образования, тогда эти вещи, я думаю, они сами собой справятся, потому что ты начинаешь относиться к человеку, а не то, чтобы человек в нем тебе мешал давать ему математику. Ты начинаешь относиться к человеку, ты начинаешь в соответствии с этим давать ему инструменты.
И
я не знаю, но мне кажется, что все это зависит от их коллективного организации, общественной организации, и то горение, которое есть, не, ну вот этот горящий огонь, гиперактивность, это большое желание получать, которое современное воспитание совершенно не может наполнить, наполняет его вещами, которые он не может выдержать. Ты, может быть, нет, а я очень нервный по своему характеру, мне не достает терпения. Если ты начинаешь мне объяснять вещи, которые я не хочу слушать, я тебя сразу же обрываю, кричу и выбрасываю из комнаты. Правильно? Это гиперактивная форма поведения. Я не хочу этого терпеть. Я не хочу. Это не в моем темпе. Это меня не интересует. Я подготовил другие инструменты. Он не понимает, что значит уготовано ему. Но в этом все дело. Если ты начинаешь давать ему то, что души уже сегодня хотят получить, я почти уверен, что все понятие гиперактивности исчезнет. Прекрати его накачивать всевозможными предметами, которыми, в которых он не нуждается в жизни. И нам просто передаются по традиции из предыдущих поколений, что ведь так было, как же может быть иначе? И все? Что ему нужно, художественную литературу изучать? Что нужно человеку в жизни? Дай Бог, чтобы забыл все, чему ему обучали. Ты его начинаешь обучать методике, наполнением, которые были хороши для изгнания из духовного, для эгоистического развития, которое было вполне нормально в то время, когда человек, пока человечество не пришло к сегодняшнему дню. Это очень правильно. Мы также были в Мексике, в Америке. Все говорили о гиперактивности детей. У всех. Это проблема у всего мира. Это не то, что вы сегодня дети в Израиле настолько дикие. Нет, там то же самое. Это поколение, которое требует другого наполнения. И гиперактивность это... Мы просто говорим гиперактивность. Это не гипер, это активный. Он активный. Это соответствует его внутренним нуждам. Теперь... Ты их не можешь наполнить. Уходи, дай, предоставь место тому, кто может. Наполнение, оно не соответствует килим. Конечно же, дети взрываются, потом принимают наркотики, потом еще приходят к террору, к рукоприкладству в школе и так далее. А причина только одна. Ты не даешь ему ни средства выстроить свой внутренний мир, не наполнить его чем-то. Ничего. И он выходит такой сумасшедший, он не знает, что делать. Отсюда он идет или в наркотики, или применение силы. И только глупые остаются хорошими детьми. Неразвитые. Они приходят так, в хорошем виде. Посмотри, какой хороший ребенок. Какой
он.
Чем он хорош? Бенци. Если мы соберем всех гиперактивных детей в одном классе и дадим им науку Каббала, мы будем их воспитывать как...
Щенков,
ты понимаешь, что мы занимаемся желанием получать, которое развилось в нашем поколении к определенным наполнениям. Если ты дашь ему это определенное наполнение, соответствующее его природе, оно будет удовлетворено, спокойно, в хорошем развитии, и не возникнет с ним никаких проблем. Это очень просто. Воспитывая пророка в соответствии его пути, не говорится о 2000 лет назад. И что они приходят в своем развитии к этому, и ты должен им дать правильное развитие, развить в нем человека. Это впервые этот кризис в образовании, когда молодое поколение требует, чтобы сделали из них людей. А прежде он был только винтиком. Нам нужны сапожники, инженера, электрики делают из них, и пускай каждый заполняет свое рабочее место. То, что мы сделали чернорабочих. Это называется чернорабочим. Он должен действовать в обществе, создавать что-то, и все. Это было воспитание. А сейчас мы впервые чувствуем в молодом поколении, мы еще не понимаем этого, но чувствуем в молодом поколении. Уже есть исследования, которые об этом хорошо пишут, что молодое поколение раскрывает потребность в развитии человека в себе. Я тебе покажу еще. Сколько я нашел, сколько ко мне приходит, но уже говорится об этом. Далее. Если я сейчас оставляю свое впечатление от того, что я получил это объяснение, и я прихожу в класс. Я прихожу в класс, и какой смысл жизни, какие ботинки? И вопрос, каков смысл жизни, он такой настолько велик, что человек не может спросить. Он смотрит, каков смысл жизни, он думает только о футболе максимально, и также об этом уже не думает. И я хочу понять, что значит объяснить, что такое смысл жизни. Потому что он закрыт от того, что мир ему предлагает. Он более эгоистичен, на самом деле, чем предыдущее поколение, но только он закупорился в своем наполнении, закрылся в своем наполнении от всего, что ему предлагают, поскольку это не наполнение для него, и остался только в твоем футболе. И тогда ты, в соответствии с этим футболом, говоришь о нем. Если ты посмотришь на нас, на меня, ты скажешь, вошел в какую-то узкую область, есть трип в жизни, ничего не знает, есть у него своя комната.
Маньяк.
Маньяк просто.
Машу казе.
Что-то такое.
А как мила модерн, кен?
Ну, современное слово сегодняшнее. А где же жизнь, куда ты ездишь, где ты развиваешься? Я прихожу к своей маме, она мне так говорит. Ты этого не делаешь, этого, что у тебя от жизни? Ну, только это, ученики, и все. Посмотри на своего брата. Так ты их видишь тоже. Люди им предлагают, кроме футбола, они не воспринимают. Не потому, что они не желают больше, а потому, что ты не предлагаешь подходящего им. Есть еще 1000 входов у него, кроме футбола, но ты туда не подходишь. Ты не подходишь к ним. Что ты им предлагаешь? Они хотят учиться, они хотят этого, не хотят этого. Правильно? Не хотят. Но кроме футбола ты уверен, что ничего нет, есть еще много вещей. Их эгоизм больше. У тебя нет подхода к нему. Тебе кажется, что все входы закрыты. Импуты закрыты. Это неправильно. Ты не способен. То не надо это перекладывать на них. Сваливать на них. Человек, который приходит с вопросом, каков смысл жизни, ему за короткий период ясно, в чем тут дело. Ты хочешь ему наполнить эту точку? Не о них говорится. Мы говорим о детях, в которых еще не возник вопрос, но желание общее получить уже подготовлено к этому. И поэтому вопрос очень легко извлечь наружу.
Общее
желание называется сердцем, точка в сердце. Она немного ниже порога, поверхности воды, поверхности желания, немного внутри, но извлечь ее наружу очень легко. В особенности ведь это дети. Ну, вот еще один учитель. Нет, на самом деле, я ломаю все правила и хочу сказать от себя, что, по сути дела, то, что происходит на практике сегодняшнего поколения, это поколение реализации. И они требуют это. И если вы хотите им дать это гиперактивным ученикам, у тебя гиперактивные, все сегодня индейцы, они, если они не разбивают столы и все, это просто не человек. Классе. И мы говорили с ним об этом. И единственное, что может их воспитать, это наши газеты. Ты спросил разрешение, я не спросил. Без этого я бы просто ничего не смог делать. Это единственное, что может их успокоить. И можно говорить с ними, есть у них множество импутов, кроме футболов. Просто надо найти подход. Вопрос? Муши, вопрос. Я люблю математику, и когда вы говорите, я хочу понять, люди строят здания, корабли, что они не должны будут этого делать, чтобы построить это, нужно учиться. Конечно же, будут такие, которые захотят это делать. Когда захотят делать и будут вынуждены этого делать ради отдачи, не возникнет никакой проблемы. Пусть делают это, мы не говорим о том, что человек должен себя ограничить. Еще раз я повторяю, у нас уже не осталось времени. Мы в соответствии с пирамидой находимся. 90-90% пирамиды — это те люди, которые не видят себя знающими, духовными, какого-то развития, которое там происходит, замысла творения. Нету такого у них. Они желают действия. Дай мне что сделать. И мы тоже. Давайте отключим вас от распространения, от всего. Начнете только заниматься пиком пика. Это, знаешь, для нескольких избранных. И поэтому 90-99% будут оставаться на том, на чем есть, и придут к концу исправления. И поэтому мы переходим к третьей части. Что, продолжим? Хорошо, если только серьезные вопросы, чтобы просто их не жевать. Ну, вот, еще несколько учителей по музыке. Ну, Зив, если воспитывать отрока по его пути... Есть такие, которые останутся в одной области, и математика останется, и физика, и каббала тоже. Я тебе говорю, каббала тоже, это соответствует пирамиде. Не слышно. Не слышно. Зал не слышно. Больше, чем вещи, о которых мы говорим. Я думаю, что можно найти путь подхода к детям. Воспитывая отрока по пути его, говорит о том, что мы должны найти место, каждый из нас, в соответствии с этой пирамидой. И все.
Нет насилия, нет принуждения в духовном. Дай человеку внутренне развиваться, ты увидишь, насколько к этому внутреннему он присоединяет профессию земную свою, общественную. Но вся цель обязана быть слепить человека. И это он делает, в конце концов, ребенок. Но после того, как ты делаешь это, он ощущает, где он может добавить к своему внутреннему развитию что-то внешнее. И это приходит у него из его естественного стремления. И тогда он пойдет в этот институт учиться там какую-то профессию, там, или какой-нибудь колледж, или что-то еще, но это будет у него как внешнее выражение того, что развилось внутри. Это как бы из развития души вытекает у него земная его профессия. Пожалуйста. Вилат, я вижу, допустим, урок в будущем входит учить. Допустим, я развился к чему-то, как ребенок. И я сейчас, я уже выбираю, где я могу быть хорошим в обществе, в идеальном виде. Чтобы общество нуждалось во мне. Понимаешь, как выбирают профессию тогда, где я, относительно того, что я могу дать обществу. И тогда я выбираю. Может быть, я выбираю быть рабочим, там, не знаю, дворником. И тогда нужно понять, что отношение к профессии будет не таким, как сегодня. Сколько ты зарабатываешь, и сколько ты ходишь там в белом воротничке или черном на работу. Это что-то подобное было в религиозном обществе у нас. Существовало в течение многих лет. Раби Йоханан Сандляр, сапожник, портной, люди, очень большие люди занимались своей профессией. Значит, такое сапожник тысячу лет назад, 2000 лет назад, что это за профессия была? Какая обувь была и вообще что там было? Рэбби как-то мне хотел дать такие примеры. Это что-то ужасное. Занимались этим люди. Это совершенно никто не уважал. И сегодня это сапожник, хотят сказать о ком-то так, говорят ему, как ругательство. Но это уважали, что человек работает, это его работа, и внутренняя часть его. Был один из столпов поколения, работал, чинил обувь. И так это будет. И так и действительно было в течение многих лет, скажем, до 200 лет назад, более не менее. Все эти годы это очень уважалось в иудаизме, у народа Израиля. Человек, а не кто он. И в европейских странах, в арабских странах это так было. Совершенно не обращали внимания на то, сколько у него в кармане, кто он по... Он профессор или простой рабочий. И, конечно, подход будет иным к этим вещам. То есть оценка со стороны общества и все, о чем Бали Салам пишет в последнем поколении. Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, он предлагает, кстати, есть очень огромное количество реакций с интернета. Он говорит, что очень тяжело передать сейчас эту идею через Министерство образования, может быть, стоит открыть какое-то молодежное движение, которое через свои действия будет передавать науку Каббала. Да, возможно. Сейчас, кстати говоря, там есть очень много возможностей. Это, по-видимому, наш Моше, которого мы знаем из Лос-Анджелеса, который там организует наше обучение, группу, собирает израильтян вместе. И, конечно, как раз у него есть возможность это организовать. И, может быть, открыть какой-нибудь там класс для обучения их детей, не сейчас, а со временем, скажем, чтобы встречались там раз в какое-то время, а потом через это дать пример другим, насколько дети становятся другими, внутренне более богатыми. И мы здесь тоже должны подумать о каком-нибудь зимнем семестре для детей, более так целенаправленно. Гилат, мы делали это уже? Да, ну давайте посмотрим, поговорим об этом. Орен Левович, как результат бесед, я тоже преподаю школе театральной, преподаю театр, говорил там тоже с детьми, все эти вещи, желание получать, насколько это, начинать говорить еще о другом измерении с ними, это кажется слишком смелым, я никак не мог пройти, начать говорить с ним. Это класс, с которым я уже 2 года, часто говорил с ними об этом, это понятно уже. Невозможно начать давать им что-то вдруг духовное, то есть о практическом. Это сейчас не воспринимается у них. И не нужно больше. А зачем эти премудрости? Зачем измерения, всякие штуки, зачем? Духовное облачается на материальное в самом простом виде. Если я начинаю связываться с другими и слышу, что это закон мироздания, и хочу, чтобы этот закон реализовался между нами, я естественным образом, без того, чтобы рассказывали мне, что это духовное, раскрываю отношения между нами, какие-то силы, вещи, отношения между нами новые. Я не знаю, что это духовное, но я раскрываю это собственными глазами, в своем новом приемнике, в своем новом отношении к другим. И это называется, у тебя это называется духовное, творец, духовная сила. А у человека, который не знает, это мир, он скажет, какая разница? Нет разницы. Я раскрыл еще отношения между нами, еще возможности. Я сейчас чувствую себя более связанным со всей природой. Он не будет знать твои слова. Откуда Авраам это раскрыл? Из-за того, что рассказывали ему восприятие мира? Почему это? Как раз наоборот. Самым естественным образом не объясняй ему ни одного слова о Каббале. Ты должен объяснить ему в самом простом виде, самом практическом. Мы исходим из другой стороны. Это нехорошо, как ученые. Зачем? Ты должен научить его, как развить правильные отношения относительно людей. И постепенно он раскроет, что эти отношения дают ему ощущение, с кем он имеет дело. Что его я чувствую лучше, его ближе, его короче, его так-то. Я начинаю чувствовать то, что в сердце человека. Я начинаю ощущать, как природа эта дышит просто. Он начинает чувствовать это. И это для него не ступень и сота, потом еще, потом нецах и так и сяк. А для него это мир. Даже если не будет знать, как это называть. А потом он вдруг будет знать. Изнутри, из осознания, эти названия, они всплывут у него. Без того, что он услышал это ни от кого, без того, что прочел это нигде. И так он раскроет в естественном виде духовный мир. Что такое духовный мир? Что в отношении любви друг к другу мы раскрываем, какова связь между нами? А в связи между нами раскрываем вечность, совершенство, природы, самую высокую силу ее, которая называется Творец, это в связи между нами раскрывается, и тогда он отождествляет себя с этим больше, потому что это самое сильное ощущение из его телесной жизни. И так он как бы поднимает себя, но без того, чтобы учиться по книгам. Барасулам тоже пишет, что не нужна будет помощь из книг, а душа человека будет учить его. И из игр. Игры, самые простые игры в обществе. То есть нельзя нам эти слова говорить о парцуфах, пхинот, шимот. Зачем тебе это все? Только я, когда приходят ко мне 40-летние, 50-летние, вчера на лекции для широкой публики, так что я буду рассказывать им? Я начинаю рассказывать им всякие премудрости, свободный выбор, где да, где нет. И как бы в противоположном виде, что это идет сверху. А тут ты начинаешь снизу вместе с ним. Ты сопровождаешь его в развитии мира, как бы оба вы открываете мир. Оран. Мы пришли к тому, что каждый учитель в школе говорит с ним, насколько это важно, насколько это красиво. Все говорят об этом. Что я могу добавить? Что такое каббала? Все говорят о связи между людьми, что это важно, это морально и так далее. Так где здесь, что я добавляю? Ты не объясняешь ему, что давать это хорошо? Потому что это противоречит его желанию. Нельзя тебе это говорить. Это уже тоже не называется «воспитывай отрока согласно пути его». Как можно сказать ребенку что-то, что против его духа? Ты должен дать ему игру, такую, что он увидит из игры сам, что стоит хорошо относиться к другому, он от этого заработает больше. Почему? Общество начинает поощрять его, другие начинают уважать его. Он получает какую-то награду. И это не искусственно. Что это существует сегодня, а завтра это, может быть, не будет существовать. А он должен научиться тому, что так это в жизни, так это в природе. И тогда из этого к нему приходит изменение. Но никогда не надо говорить что-то, что против желания. Как говорит нам Рамбам, женщинам, малолетним, рабам говорят это, раскрывают постепенно эту тайну, то, что хорошо им, то, что воспринимается ими, пока не умудрятся дополнительно, они умудрятся из того, что ты объясняешь им, но в виде игры, и вдруг он говорит, да, это стоит мне.
Понимаешь?
Как мы удерживаем себя, все-таки здесь я постесняюсь, а тут меня побьют, а тут меня в тюрьму посадят, а тут штраф, а тут еще что-то, не стоит. И каждый раз мы не стоит. Но это насилие над нами. Но если он научится тому, что общество поощряет его в этом, что он выиграет от этого, не штрафы, от которых он бежит. Так ты делаешь ему новую форму, формат новый. Но это он должен прийти к выводу, что это стоит. А тут ты приходишь и говоришь, сейчас, согласно моей программе обучения, я должен сказать им, что давать это хорошо. Он уже не знает, что делать, когда урок этот кончится. Это гиперактивность твоя, которую ты видишь. Миком, есть такая тонкая граница между твоим желанием давать какое-то знание, опыт новому поколению и
желание дать им все, и тогда, может быть, ты находишься в какой-то опасности, что они захотят убить тебя.
Но,
ребята, я сейчас не вхожу в учебные планы, есть много вещей, которым нам надо научиться, есть у нас правила от каббалистов, много мудрости скрытой от нас еще здесь. Есть такие вещи, которые я не знаю. Если будут вопросы по делу конкретно, которые мы должны решить, мы найдем решение, я уверен. Потому что если есть вопрос, то уже есть готовый ответ, и мы раскроем его. Это не то, что мы умные, а мы раскроем это. Потому что эти вопросы и ответы, они идут согласно развитию поколения. Мы раскроем. А так просто сказать я не знаю. По делу. Или Винокур. Я спрашиваю как раз с вашей стороны, как работает механика? Что приводит к развитию ребенка? Если я ему сейчас буду объяснять, желание получать, входит еще что-то более глубокое. Ты учел, что есть душа Адама Ришона, где мы объединены вместе, и там действует вся сила и весь закон, который действует между душами, как одна, в одной душе, и поднимает их в единый свет, там бесконечность, и там творится творение, слиты вместе в общем единстве. Если я делаю что-то подобное этому, то на меня влияет сверху, без моего участия, без моего желания, свет, который называется духовный свет, окружающий свет, источник, свет, возвращающий к источнику. Хочу я того или не хочу, я уподобляю себя в самой простой игре, когда я не знаю этого, неважно, я получаю от этого изменения.
И я пользуюсь этой методикой во всего возможных вещах. Как говорит Бааля Сулам, введите его в общество, тот, кто говорит, что только готов присоединиться, введи его в общество постепенно, он будет среди других людей, они повлияют на него, он должен будет им понравиться, он должен будет найти такие-то и такие-то действия, и потом начнет чувствовать, что это стоит ему со стороны общества. Если стоит, и тогда стоит ему продолжать этого, и будет продолжать этого, чтобы удостоиться медалей и всевозможных хороших вещей в глазах общества, и тогда удостоится то, что называется прелести святости, когда это само по себе хорошо, даже если не получаю от них медали. Я даже стыжусь того, что когда-то получил медаль, и вижу в этом еще большую вещь, которую никто еще не познал. Я сейчас осознаю, величие отдачи, это вдруг к нему приходит настолько, что я не хочу, чтобы даже знали об этом. Настолько это мне близко, что я способен это делать. Настолько дорого. Это называется прелестью святости. Откуда это приходит к этому животному? От того, что он производил действие подобия бесконечности Адама Ришона. Когда и сам не осознавал этого даже, но он работает, находится ведь в системе. Вы учителя? Ты учитель? Да, ну. Если мы... Это ныне. Если мы находимся, я говорю сейчас, в том периоде, когда мы находимся в начале пути, мы развиваем определенную систему образования. Это не приходит в виде государственном, ведь мы обучаем его природе, само окружение этого не ценит и не поддерживает, он не видит этого в своей жизни. Как мы начинаем, как мы можем начать? Это соединяем вместе на данном этапе, если все окружение пока еще не поддерживает этого и не показывает ему это. Трудно. Я не знаю, как. Есть вопросы, на которые нет ответа. Теперь. Ты знаешь, как будто находишься среди пустыни, и у тебя сломалось колесо в машине. Что делать? Ничего не поделаешь, придет спасение отдать. Нет, нет. Что ты можешь сделать на месте? И ты даешь мне такие условия. Если дашь мне Министерство образования, все его возможности, и мы сможем развить тогда системы игр, действий, отношений, инструкций, учителям, Это система. Я только тебя не понимаю. Есть перед тобой 6,5 миллиардов людей. И через 20 лет они поменяются, да? Ты должен их воспитывать, должен с ними что-то сделать. Ты мне говоришь, что в наших рамках, чтобы мы смогли это сделать? Конечно же, нет. Говорится о чем? Возьми государство, тебе необходимая система. Нам необходимо действовать, и ты пришел ко мне из своей системы образования, которая уже споткнулась, уже разрушена, и ты хочешь меня спросить, как ты сразу же можешь ее спасти? Ты не можешь ее спасти, ты должен ее до конца разбить, и она также разломается до конца, ничего не поделаешь. Вдруг мы раскроем, что дети не идут в школу, еще станет лучше от этого. Ты знаешь, что была забастовка... Забастовка врачей. Мы раскрыли по статистике, что есть меньше умирающих. Вы помните? Я не лгу. Вы не помните? Это было 20 лет назад. В каком? В 77-м? Да? Нет, не 90-х. Я не помню. Была забастовка врачей. Была забастовка врачей. И тогда вместо Министерства образования, вместо больничных касс взяли какое-то внешнюю организацию, которая лучше Министерства здравоохранения все вела. И тогда мы могли бы взять такую же организацию, которая вместо государственных органов управляла. И она бы тоже лучше управляла. И тогда, как было следствие забастовки врачей, меньше было умирающих, меньше трата денег на 50%, потому что все были в забастовке, и меньше смертельных случаев. Что я хочу этим сказать? Что если мы действуем в соответствии эгоизму, не может быть, чтобы наше действие привело к благу. Это поскольку нет выбора, но жертвы, они... Ты не знаешь, какие жертвы, потому что мы не знаем другой картины. Прекрати свое образование, и ты увидишь, что, может быть, может по-другому начнут организоваться здесь, тут частное образование. В любом случае это должно быть разрушено. Это по неволе. Я должен идти учиться, работать, и поэтому я должен прийти в школу. Это все устроено в таком виде, что кому-то просто это нужно, потому что он выигрывает от этого, от всего этого процесса. Если ты кого-то обучаешь в школе, потом в садике, в школе, потом в университете, который идет после этого выпускать Кока-Колу, которая приносит вред всем, а потом приходишь к врачам и приводит тебя к смерти. И это одна система, ты из нее не можешь выйти. А сейчас ты меня спрашиваешь, как я завтра приду или сегодня, и я прихожу в класс, что мне делать? Это несерьезно. Но мы найдем решение, да? Вопрос Эйтен Эйни. Мой вопрос такой. По сути дела, необходимо нам, чтобы общество согласилось с этим, или можно это в виде примера привести? Общество не согласится, оно вообще не понимает, что существует решение. Ты видишь, находится в кризисе, все говорят о кризисе. Тут и там немного раскрывают какие-то процессы в правильном виде. Тут и там я вижу это по исследованиям, которые доходят до меня. Я тоже не очень-то этим занимаюсь, поскольку нет в этом пользы. Да? Тут и там даже говорят о том, что эгоизм человека находится в основе этого кризиса. Это хорошо, но методики нет. Ну и что, что эгоизм? Ну и что, что не в порядке? Ну и что делать с гиперактивностью, если не с помощью лекарств? Что делать с наркотиками, если не помещать в тюрьму, не знаю что? Нет решения. это не поможет. В конечном итоге кризис, то, что говорит Бали Сулам, все, что раскрывается у нас, когда мы развиваемся с помощью природы, это раскрывается до состояния, когда не можем устоять в нем. Мы не способны, и тогда мы должны будем перейти. Смотри, таким образом было все наше эгоистическое развитие. Когда мы пришли к чему-то хорошему, о, слава Богу, где предыдущее поколение, мы их смогли. Через некоторое время мы видим все, все хуже и хуже и хуже, зло все больше раскрывается, мы не способны выдержать. Ой, и бежим вперед к следующему состоянию. Пришли к нему тоже хорошо, и там тоже становится затем плохо и так далее. Это эгоистическое развитие. Когда мы все-таки можем развиться и все время видеть более хорошее. Почему? Потому что наш эгоизм растет, и я распознаю впереди наполнение по отношению к нему. Сейчас мы пришли к состоянию, когда мое желание в эгоизм вырос, но я не распознаю наполнение к ним, потому что наполнение, которое стоит передо мной, не в эгоизме, а обратно, в желании отдавать по отношению к нему. И я сейчас обрести веру выше знания, клей отдачи, и тогда я раскрою, что передо мной находится новая ступень. То есть уже не наполнение, соответствующее моему эгоизму. И поэтому кризис. Все время не происходил кризис. Было продвижение, страдания, войны, перевороты, все. Но вперед. И все были уверены, что что-то произойдет. Не было куда убежать. А сегодня у тебя нет никакого направления. И поэтому ты говоришь, оставим образование, и они сами раскроются, это самоупорядочится. Это не устроится. В нашем состоянии мы должны выйти на распространение во всех областях и видеть, что мы должны изменить наше кли, перед нами изменится наполнение. Вся та картина, перед которой мы стоим, перед светом, и он наполнит нас только в соответствии с подобием, совпадением свойств, это надо объяснить. Есть тут и там люди, которые так думают. Есть уже исследования в связи с этим, всевозможные есть у меня, они. И я их вам принесу показать. Но это надо объяснить. Потому что человечество иначе просто стоит и не знает, что делать. Это просто, что будешь делать? Как они говорят? Ну, что? Дадим мне риталин или еще что-то. Ну, дадим всем наркотики. Что плохого? И террор, тогда что поделаешь с террором? Люди соглашаются с этим все больше и больше. Что поделаешь? И пытаются ужиться с этим. Что у тебя есть решение или нет? Если нет решения, для чего все время страдать? Соглашаются с этим, уже не страдают. Желание получать в защитной своей системе получают вещи, которых воспринимают вещи, которых не может избавиться, как по неволе. Если по неволе, так уже меньше страдаешь. Страдания большинства уже половина утешения. И тогда спокойно, что поделаешь. Наше раскрытие должно пройти во все области. И поэтому самое широкое распространение о причине кризиса и о его решении и образовании — это самое чувствительное именно место, потому что любой родитель желает видеть своего ребенка удачливым, по крайней мере, не запутавшимся в жизни. И на этом мы должны играть. Конечно же, для их блага, что значит играть. Поскольку мы являемся системой воспитания относительно мира. Что такое Каббала? Воспитать человека, быть подобным Творцу, что значит Адам. И поэтому воспитание — это самое близкое нам. Вместе с образованием и воспитанием, конечно же, важно здесь изменения, исправления вообще в общественной системе, в общественной человеческой. И здесь уже все вещи, относящиеся так же, как к профессии, к жизни человека, к государству, к государственным системе, системам, ко всем возможным вещам, вещам, потому что отношение человека включает все это. Но первичный подход, мне кажется, относительно воспитания. А потом второе — это уже общественные отношения. Да, вопрос. Гершом Перец. Я хочу сказать, что здесь существует просто огромное количество вопросов, которые посылают люди. Это просто очень показывает большое желание и вопросы, как это делать. Может быть, что это не общее решение, но один из тех шагов, которые нам хорошо было бы сделать, и мы этим покажем пример, чтобы не росли как в примерах, которые перед нами имеется из религиозного уровня, где тоже есть большой перелом, кризис в развитии молодого поколения. И там очень чувствуется, потому что у светских что было 50 лет назад, а сегодня системы выстроены, все хорошо действует. Только дети не очень-то хотят учиться, но родители, учителя, все хорошо построено. То есть есть продвижение как бы.
И религиозное воспитание, и главным образом ультраортодоксальное, наоборот, потому что есть падение всех уровней, величие учителя, значение ценности, очень большое падение. И это видно. То есть у них еще больший кризис. Об этом поговорим в другой раз, потому что это самостоятельная тема. Как он должен там должно пройти. Валисом говорит об этом в конце предисловия книги Зоар, как переходит из внутреннего к внешнему в среди религиозных. Это совершенно другая область. Это другое министерство образования должно быть. Да-да. Как доказательство того, что вы сказали, мы начали сейчас курс основ Гевадбреннера, и тот, кто заказал этот курс, был местный рав, говорит Миша Зильберштейн. И в течение лекции он сидит за ноутбуком, записывает то, что мы говорим, очень впечатляется. И от лекции к лекции приходит все больше людей. И они говорят о том, чтобы пригласить детей с возраста бар-мицвы. И сам он говорит, что, что вы говорите, если бы я бы сейчас это сказал, мне бы вырвали руки и ноги. И он говорит, что не может пойти из другого места, просто никто не слушает, никто не услышит, и решение как раз должно быть отсюда. Ну, сейчас я слышу один, два, слушают один, два, и вместе с этим знают, что кризис есть. Завтра будут слушать больше, потому что выбора нет. Есть граница всех этих вещей, процесс, этот процесс не мы его определяем. Это не зависит от нас, а насколько мы можем раскрыть систему, и тем самым мы ускорим время, облегчим исправление. Коля, Бальсулам в «Трудах о последнем поколении» говорит, что образование не может навредить, пока не придет кто-то такой, как Гитлер, и начнет удовлетворять требования эгоизма, и тогда все образование пойдет в другую сторону. Да, это со стороны зла он изменил образование. Если кто-то придет и скажет, что хорошо наполняет твое желание получать, и что-то другое, человек по своей природе пойдет в другую сторону, и не будет на дачу, любовь. Так, что я спрашиваю, что Бальсулам имеет в виду, когда говорит, что образование, что должно быть религия, а не образование. Религия называется каббала. В любом месте, где он говорит суть религии, ее цель, он имеет в виду Каббалу. Наука Каббала, методика прихода совпадения с Творцом. Это он называет религией. Не то, что на улице называется религией. То, что на улице называется религией, это обычай. Это то, что люди впитали с молоком матери, традиции, то, что называют во всех статьях, вы не понимаете, называют религией, понимают и не потому, как ты понимаешь, а потому, что автор имеет в виду. Иногда он говорит в другом контексте об этом, чтобы запутать, чтобы не поняли точно все, насколько он против этого и насколько он... Ну, понятно, надо понимать и его жизнь, как он хотел на науку Каббала дать всему народу, и не обо всем он мог говорить настолько явно, насколько он говорит. Есть вещи, которые он должен был в какой-то степени скрыть, но религия — это Каббала. Арон Бумник. Бар-Сулам послал своего старшего сына учиться у больших раввинов, всем, что касается Талмуда и всего этого. Да, тоже с этим же... прицелом, что он, мой ребе, рабаш, он, да, получил одобрение у известных раввинов Рава Кукара, Рава Зоненфельда, потому что Бар-Сулам хотел показать, что можно быть и равом, и каббалистом, и что это не вредит человеку, а наоборот поднимает его. Так он сделал со своим сыном, а что он мог сделать? Потому что я спросил, что сделать со своим сыном, а он мне тоже сказал то же самое. И с остальными детьми то же самое. Я об этом хотел спросить, мы так же делаем. Мой сын тоже учится в религиозной школе, государственной, все, что они там учат, гмару, всякие вещи. А что плохого? Я как раз хочу спросить, он очень страдает от этих предметов как раз. Я согласен, учитель иногда звонит и говорит, что он на уроке спит, думает о чем-то другом. То, что из того, что я слышал сегодня на уроке, как я должен относиться к этому, что я должен объяснить? Я не думаю, что... Смотри, конечно, люди, которые развиваются, и в особенности дети, которые развиваются все больше, они... Если не учат их с самого маленького возраста, просто с первого дня сидеть и учить Талмуд, все больше и больше людей пренебрегают этим, не могут. Плюс они чувствуют связи с собой. Не чувствуют, что это дает им что-то как развитие, не чувствуют, что миру это нужно, что это самостоятельная профессия, не чувствуют, что общество ценит это, как когда-то ценили это. О, знает 200 страниц, знает 2000 страниц. Сегодня нет такого, это уже не в сознании общества, что человека взвешивают по тому, насколько он страниц знает наизусть. Сегодня у меня больше, чем у тебя денег в кармане, все. Что ты со своими страницами Талмуда? Проблема, что все опустилось, то, что Бар-Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, что все эти вещи, все ценности, которые были хороши во время изгнания, потому что во время изгнания ты должен дать простому народу занятия. Просто лежи тихонько, сиди 2000 лет, 1500 лет. Время проходит, души развиваются постепенно. Ты не знаешь, как в любой болезни есть латентный период, пока болезнь не прорывается, не проявляется. Сейчас она прорывается, что мы сейчас обнаруживаем, чем мы все время были больны. Но до этого мы просто не знали, что мы болеем. До того, как у меня течет из носа, есть у меня несколько дней, но и вдруг развивается какой-то грипп или что-то. Так это. То есть для того, чтобы дать им возможность пройти это время, каббалисты сами это определили, сколько страниц Талмуда, Шульхан Арух, такое воспитание, мусар и все эти вещи, это более важно, это менее все нужно, это для того, чтобы удерживать народ. Но когда желание получать сейчас приходит к кризису, к последнему своему скачку, это все падает. И у них тоже очень большой кризис. И дети, которые хотят учиться тоже, якобы хотят учиться, они не могут сегодня учиться. Они не могут. Они уже... И великие эти тоже уже не великие в их глазах. И то, что дают им учить эти листы Талмуда, ты можешь кричать, но для него это ему уже не помогает. Он вышел из этой... загородки, изгнание, желание получать его выросло, и он не способен, ты его обратно не можешь поставить, уже не можешь. Или наручники, или сколько бы ты ни давал ему, так им дают всякие ограничения, что они не могут выйти в широкий мир, по одежде, потому что специальности у них нет, по разным вещам, хотят удержать. Но мы видим, что это, ну, еще чуть-чуть, это сломается, потому что против эгоизма ничего не поможет. Что делать с сыном? Ничего делать. Ничего делать. Ты меня спрашиваешь, как это... Нужно поставить его в общество, которое разовьет из него человека. Как? Делайте вы такое общество из своих детей и организуйте, чтобы было... Основайте, соснуйте класс. Пусть там будут учителя, всякие предметы, в общем, наши собственные, которые могут... Мы вместе с ними разработаем эти системы и учебные программы. И святые предметы, кроме обыкновенных, религиозные, но чтобы было у него, зачем ему это нужно, ради какой цели? Потому что общество поощряет, и папа в этом и ценит это. Проблема у детей, что они чувствуют, что и отцы, они тоже не ценят это занятие Талмудом. Не ценят, потому что отцы тоже бегут за деньгами. А не за этими идеалами, которые когда-то были в изгнании. И так это поэтому я не вижу у нас, и это в направлении нашего рава Гилада Шадмона, что кроме того, что действительно построить сеть, собственную сеть образования для детей, ты видишь, что подобные примеры существуют в Израиле и в мире. Я за. Я за, потому что тут есть... Мы разовьем системы образования, программы, игры, все, что имеет отношение к детям, и мы сможем дать пример людям в этом. И это будет... Это разовьет нас. Это разовьет нас в нашем подходе, в нашей возможности прийти к миру. Как сделал Элиэзер бен Иуда, да, со своим сыном. Начал учить его ивриту, и все, никто не говорил, а он говорил с ним. Ниф, тут есть из трудов о последнем поколении, то, что Коля спрашивал. Ну, пожалуйста, вперед. Мы читаем из трудов о последнем поколении, книга «Последнее поколение», страница 307. Он пишет так. Может быть, ты скажешь, что с помощью образования и знания общества, лиги общества, можно перевернуть природу масс, сделать их альтруистами. Это тоже большая ошибка, потому что образование не способно сделать больше во мнении общества. То есть, чтобы мнение общества уважало альтруистов и посрамляло бы эгоистов, и все то время, когда мнение общества будет удерживать
альтруистов средствами посрамления и поощрения, будет полезное образование. Но если в какой-то момент со временем станет наоборот в глазах общества, без сомнения, мы сможем изменить мнение общества согласно его желанию. И у нас есть уже такой горький опыт в истории, как этот грешник взял такой воспитанный народ, как немцев, и превратил их в диких животных с помощью своего требования каждый день. И тогда он исчез, как мыльный пузырь на все эти годы. И было это потому, что изменилось мнение в обществе, и не на что было опереться образованию, потому что образование не может существовать без поддержки мнения общества. Поэтому я говорю, что если родители уважают, и учителя уважают эту цель, на которую они направляют и детей тоже, то они становятся здесь как партнеры, которые идут вместе, развиваются вместе. Я с вами, учитель с детьми, вместе они делают это. Он объясняет им систему в целом, и как все развиваются в этом, и дети видят в этом, что они активны в этом, что они как равные просто, великие, большие и взрослые. И мало того, они своим отношением заставляют взрослых так действовать. Поэтому такое образование может существовать, потому что есть вокруг них общество, группа. Поэтому дети, которые ходят в школу, конечно, очень портятся от этого. Мы будем надеяться, что мы исправим это на себе.
Вопрос. Это ныне. Сегодня у нас есть забастовка в среднеобразовательных школах. Сейчас есть возможность создать альтернативу именно сейчас. Нет, для того, чтобы дать альтернативное решение, мы должны быть произвести эту забастовку с помощью хорошей организации. Надо показать, что есть особые цели у нее. Не то, что нам кажется, наши цели эгоистичные, и они знают, что они делают, а не то, что они думают о воспитании хорошем, думают о своем кармане и всевозможных эгоистических целях. Это ясно. И поэтому, если ты хочешь принести другую методику, ты должен пойти. Кому ты обращаешься с методикой? К ним или ко всей публике, которая находится, скажем, к родителям? Ты должен организованно обратиться по отношению к тем средствам, которые видят родители и используют в своей мере, в той оболочке, которую будут способны люди воспринять, потому что отвечают на вопросы в точности то, что происходит там, в системе образования, которая потерпела неудачу и забастовку. Отсюда произошла. Это не получается так. Это не то, что я с сегодняшнего дня начну кричать. Дай мне телевидение и радио, и я не начну выступать, поскольку я испорчу свое имя. Я должен подготовить себя очень размеренно, в точном виде, в соответствующем к тому, что готова вытерпеть публика от меня, чтобы я мог рассказать ей о методике исправления, чтобы она почувствовала ее как спасение. На самом деле спасение, а не то, чтобы пришел еще один обманщик и хочет увести их для своих целей. Ты спрашиваешь, что мы сегодня можем сделать. Если мы видим, что существует проблема, давайте начнем с сегодняшнего дня и далее продвигать себя по отношению к этому, готовить себя, но не то, чтобы сегодня уже начать делать. Ты, может быть, сам с собой относительно себя это сделать быстро, но здесь есть целое чудовище, человечество, когда ты видишь, каким образом время влияет на человечество, насколько все занимает время. А сегодня они находятся в начале кризиса. Я не говорю, что подождем. Мы должны с сегодняшнего дня, мы должны с сегодняшнего дня уже, основываясь на том, что мы раскрываем, и что уже требует от нас что-то, да? Но требуется большая подготовка, большая. Скажем так, мы будем рады принять от всех наших товарищей, получить от них советы. И связывайтесь, скажем, с Бенци, который ответственен за то, чтобы собрать информацию об образовании, о кризисе в образовании, как и в государстве, так и во всем человечестве, каким образом его воспитывать. И соберем весь материал у него и посмотрим вместе, как его обработать и как подавать, и как среди нас реализовывать, среди наших детей, между нами. Может быть, что будет проект настолько хорошим, что мы сможем его предоставить вместе с несколькими психологами и учителями муниципалитету и получить поддержку его. Пожалуйста, есть пути. Вопрос. Амид Шалев, если мы раскрываем такое развитие на многих возрастных уровнях, так захотят ли родители обучать детей? Да, конечно же. Это именно хорошо, потому что дети учатся больше, чем большие дети. Именно дети хотят учиться, а взрослые не очень-то. Конечно же, это так. И стоит нам этим тоже пользоваться. Да, Илья Винокур. Я хочу вернуться назад. Я хочу обратиться к обществу, пишу статью. И наше объяснение, почему существует кризис, хорошее. Мы хотим прийти к решению. Раньше вы говорили, что есть Бааль Сулам Рабаш. Сейчас вы говорите, что это не в точности объяснение, но другое объяснение, близкое к ним. И сейчас мы с вами вместе пишем статью, и мы должны предоставить какое-то решение проблемы. Смотри, я как ученый не могу дать решение, кроме как исходя из причины и следствия. Только таким образом я вижу и чувствую. Но еще раз, это уровень человека, который хочет воспринять картину и управлять ей. Я знаю, откуда исходит кризис, каков результат, к которому приведет, какие процессы мы должны пройти, почему мы сейчас наткнулись на кризис и все возможные вещи. И когда у меня есть все эти вещи, я в порядке, что называется. Я управляю этим восприятием действительно. Объяснить всем, может быть, это возможно в простом виде, но когда ты раскрываешь человеку процесс, или же он может его принять, или же не способен этого понять, или же он работает тяжело, если у него сомнения слишком большие. Ты знаешь, если ты даешь короткое решение и немного, он может согласиться, поскольку если ты даешь ему слишком много, ты его этим сбрасываешь со счетов. И есть люди, которые не могут считаться. Ты не можешь не считаться с этим. И ты, пиша статью, должен знать, учитывать все, так уважать других якобы, ты понимаешь, реверансы такие делать. И необходимо подумать, как это сделать. Вопрос Эли Винокур. Да, объясните мне о Кабале за один раз. Я хочу взять гиперактивных детей или те, которые начали принимать наркотики или просто не хотят учиться. и просто отталкивают это. И попробовать, может быть, найти решение для них, воспользовавшись нашим объяснением, нашей техникой, нашим отношением, как он объясняет нам, уважаемый наш учитель, который объясняет, что взял за секунду до того, как его дети выкинули из класса газету «Каббала Лям», и начал им объяснять. И ты говоришь конкретно, это именно то конкретное, о чем он говорит. Это материал, который, может быть, их заинтересует или нет, это уже зависит от подхода, от того, как подавать это, в каком виде. И тогда спросим, зададим вопрос... попросим отделение видео, чтобы нам помогло. Вы сейчас сказали, что мы должны постепенно начинать говорить об этом, начинать опубликовывать это. Что нам нужно опубликовывать на первом этапе? Что вы сказали, что нам нужно опубликовать на радио, на телевидении, какая-то статья, которая будет на многим. Мы говорили в последний раз просто, а о кризисе не говорят. А чтобы пользоваться, чтобы сразу же перейти от него и далее. Потому что о кризисе, слава Богу, говорит. Все мы говорим, мы уже говорим, они уже нет. Для чего? Следующий шаг — это решение. О решении им нечего сказать. А кроме «сжигай меньше этого» и «пользуйся меньше этим», ну, их решение, ты понимаешь, не решение. Как будто они хотят остановить развитие. Это невозможно. И мы должны говорить о решении. Решение — то, что мы можем дать им. Ну, и в чем тогда вопрос? Решение в образовании. Объясним, что можно делать в классе, исходя из эгоизма человека, который прорывается, и в чем трудность. Мы говорили об этом. Начни это говорить более детально об этом. Мы сегодня говорили слишком высоко, слишком отдаленно. Хорошо. Возьмем небольшую часть того, о чем мы говорили, и начнем объяснять. Напиши об этом статью, увидишь, насколько он воспринимается обществом или нет, и так далее. Не бойся, то, что сегодня не будет воспринято, будет воспринято завтра. Когда это будет в интернете, воспользуются этим послезавтра. Я обратил внимание, что обычно мы в наших статьях остерегаемся практических советов. Четверть часа урок, и не даваем урок на четверть часа, не показываем клипы и так далее. Это может измениться, мы можем на самом деле коснуться материала на практике, может быть, в том случае, если эти советы помогут, потому что если ты конкретный совет даешь, ты должен быть уверен, что им воспользуются и смогут прийти к успеху. Ну, мы придем к успеху. Но и на этом мы завершим. Перед завершением есть у нас несколько сообщений. Мы вас приглашаем остаться и после урока, и смотреть программу «Боки Оор», и эта программа даст вам много надежды и света. Спроси каббалиста. Все, что вы хотели знать, вы можете спросить в четверг в 20:30 вечера. Программа передается по местной программе 28 и по каналу «Каббала в интернете». Вопросы вы можете задавать по адресу www.kab.tv или по телефону 1700-509-209. Лекции Рава Лайтмана в Бет Каббала Лиам состоятся по вторникам в 19 или по пятницам в 9 часов утра по адресу Жаботинский, 112, Петах Тиква. На этом закончим. Хорошего дня всем нашим зрителям.